uka chaka uka 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 chaka uka uka.
В мире, где падают фьючерсы, конечно, могли бы прийти на помощь Стражи Галактики, но их больше нет.
Их больше нет. А братья Вильямс, заходят в магазины и видят нефть американская легкая.
Подешевеет. Американская легкая. Берут подешевки.
Ну, хоть что-то в мире дешевеет, понимаешь? В общем, на эти мысли не наводят. Вот почему дешевеет, а тут цены, наоборот, на все растут? Как бы вот, я как идиот, я не понимаю взаимосвязи.
А на тяжелой нефти, если бы легкая дешевеет, ну, может, тяжеленькая взять, еще что-то?
Вот еще тут обещал машину на тяжелой воде пустить Сан Саныч.
Сан Саныч, он говорит, что после вчерашнего вроде бы такого ни к чему не обязывающего разговора о термоядерных автомобилях он получил шквал звонков от компетентных органов, от прочих граждан. Ну, не то чтобы Сан Саныч хотели там в каземат куда-нибудь. Но нет, но и заинтересовались информацией, нельзя ли с этого места поподробнее. Такая немножко Джеймс Бондовская история с автомобилем. Ну что, друзья, вы слушаете все то же самое, что слушали раньше. Братья Уильямс и радиостанция «Эхо Москвы» представляют. Твиттер-аккаунт вызван смс +7 985 970 45 45. Лампы, уж если лампы были у нас в загашнике, в
краснике. Кстати, только что, заполнив очередной тест на сайте «Дилетанта», как раз к моменту раздачи ламп я выяснил, что я Аладдин из диснеевских персонажей.
Сын Али Аль-Маруфа.
То есть потихонечку, вот эта вот распространяемая Львом Моисеевичем лампадная бацилла, она так уже по часовой стрелке.
Да.
Я еще не заполнял на дилетантовских, кстати, в смысле, тест не проходил, потому что я тоже Аладдин.
Ну,
то есть один, то есть Лев Моисеевич просто, ну, по работе Аладдин.
Раплампы.
Да, Василий Вячеславович просто, ну, просто Аладдин.
Получилось.
Вот, а я потенциальный Аладдин. Ну, а вы тоже, в общем, так что вы можете нам так...
Давайте играть.
Давайте.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Успех – это путь, которым я наслаждаюсь, потому что уверен в каждом своем решении. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты о престижном и динамичном седане бизнес-класса. Зимний пакет оборудования и подогрев заднего ряда сидений дарят мне абсолютный комфорт, независимо от погодных условий. Мой автомобиль подтверждает мой успех. Новая Toyota Camry воплощает мои мечты. Узнайте больше на сайте toyota.ru и у официальных дилеров Toyota.
Toyota.
Новый год – это новые впечатления, новые эмоции, новые достижения и новый специальный вклад от Связьбанка. Вклад зимний – это шанс сохранить и приумножить ваши средства. Ставки повышены. Откройте вклад в одной из трех валют – рублях, долларах США или евро. Подарите себе уверенность. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк» является главным акционером УАО АКБ «Связьбанк». Подробности по телефону 8 800 500 0080. Лицензия Банка России номер 1470 от 17 августа 2012 года.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Изумрудные холмы.
Погнали.
Погнали. Подошла очередная серия осеннего сезона «Изумрудных холмов». Желающие поучаствовать звонят по телефону +7 495 363 3659. Игру представляет... Они давно так делают. Они вообще в очередь уже становятся на эти звонки. Конечно. Минут за 40 начинают.
Так, вставать, проливать.
Режиссеру приходится скидывать раз 10 для того, чтобы, в общем, все было честно. Конечно. Пока вы звоните, игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Интерьерная настольная лампа ждет победителя каждого выпуска. Сейчас выберем вопрос, в смысле холм, за которым прячутся темы этого вопроса. Либо цена, либо качество, либо инфраструктура. Ну-ка, сейчас посмотрим. Цена будет называться наш нынешний вопрос «Холм». Но теперь нам нужен радиослушатель. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Опа, хорошо, там слышно.
Представьте.
Сергей.
Сергей.
Вы москвич, Сергей?
Да.
Да. То есть вам даже бежать далеко не придется, если что.
Да.
Ну так чего?
Ну, давайте тогда уже сразу и взойдем.
Прослушайте, какой холм?
Восхождение.
Цена, холм.
Цена, холм, цена. А Индия, середина, ну, не середина прошлого века, а прошлый век, 1959 год. Ну, так сказать, ближе уже.
Какие Махатмы Ганди там.
А, мне 2 года. Именно этот год стал худшим для простого индийского крестьянина Дашратха Манджи. Он жил в маленькой отрезанной от цивилизации деревушке. Путь к ближайшему городку, находящемуся совсем далеко, преграждала скалистая гора. Чтобы обойти ее, надо было преодолеть 70 километров. В тот год младшая сестра Дашратха получила серьезную травму. Манджи сделал все, чтобы как можно скорее доставить ее в больницу, но 70 километров в индийских горах, знаете, не шутка. В общем, Дашратху не хватило совсем чуть-чуть. Приди он на 3 минуты раньше, сестра была бы спасена. И тогда простой индийский крестьянин понял, спасение родного человека помешала гора. Дашратх поклялся, что сделает все, чтобы судьбу его сестры не повторил больше ни один его односельчанин. И он воплотил свою клятву в жизнь. Вам нужно, Сергей, предположить, каким образом. 3 варианта ответа. Он взорвал эту гору, он сколол гору, закрывавшую проход к ближайшему городу, и он проложил подвесную веревочную дорогу.
Что же Дашратх выбрал?
Подвесная дорога.
Подвесная дорога, вы считаете?
Неверный ответ.
2 варианта остается.
Остались только два демонических варианта, да, деструктивных.
Либо взорвал, либо сколол.
Но, тем не менее, один из них правильный.
Один из них правильный, да.
Я замер уже даже. Так, ну что же. Как вы?
Сергей.
Взорвал, сколол.
Да вот, чем не знаешь.
Взорвал или сколол? Выбирайте любой сразу.
Сколол.
Сколол.
Верный ответ.
Вот так. Слава богу.
Да. Так что, лампа ваша.
Спасибо большое.
Вам лампочки есть, так что не забудьте приобрести, а то будет обидно. Лампа есть, а не светит. Хорошо, светит, не светит, не греет. Так что можете пока за лампочками, а потом сразу.
Ну, найдете, спасибо. Найдете, да.
Спасибо.
Вечером, Слав, на лампочку. Вечером к вам.
Спасибо. Давайте, отлично. Абстрактный постулат о том, что сила любви способна свернуть горы, простой крестьянин Дашратх Манджи сделал вполне конкретным. Он просто свернул реальную гору, в кавычках свернул. После смерти сестры он обивал пороги местной администрации, пытаясь уговорить их оплатить технику, чтобы пробить дорогу в ущелье. Его смеяли, назвали мечтателем, сказали, что он, что не выделит ни рупии на эти прожекты. Тогда Дашратх начал главное дело своей жизни. Каждый день, вооружившись лопатой, зубилом и молотом, он уходил пробивать дорогу в скале. Очень скоро его стали считать сумасшедшим. Но прошло 22 года, с 1960 по 1982, простой индийский крестьянин осуществил главное дело своей жизни, работал он каждый день. Он пробил тропинку в скале, сократив путь к городу для своих односельчан более чем в 8 раз. Такая история.
Наша история, кстати, классная.
Да, хорошая история, да.
Вообще такая. Вот такая кинематографическая.
Да, абсолютно. Завершив свой труд...
Запомните имя, Дашратх.
Изможденный Дашратх очень скоро ушел в мир иной. Ну, потому что...
Видимо, и в этом и был смысл.
Ну да. И вот тогда местные власти, те самые, которые не выделяли ему ни рупии, устроили ему пышный, естественно, как всегда,
повод. Ну, понятно. Конечно. Тут уже все вспомнили.
И даже опубликовали статью в газете, называя Дашратха истинным сыном Индии, настоящим другом местных властей.
А вот это вот
я же родным повеяло. Родным чем-то повеяло.
Какой. Нет, слушай, мне история понравилась, правда. Здорово.
Правда такая вот. Действительно отличная, кинематографическая.
Отличная, отличная такая история.
Это вам не миллионер история.
Ну и мы ждем следующего поворота сегодня. Что в Заблудных холмах не нужно пробивать дороги в скале вручную,
я
потому что
22 года.
Все проложено.
В жилом микрорайоне Изумрудные холмы взаимоотношения строятся с точностью до наоборот. Застройщик Итал Инвест делает все, чтобы жизнь обитателей микрорайона была максимально комфортной. Стандарты качества здесь проверены многолетним опытом работы. При этом усилия компании направлены не только на повышение качества строительства, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Так, стоимость квартиры в монолитных домах от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Завтра продолжим.
Изумрудные холмы.
Дело прежде всего. Реклама.
Считаете, что сможете отличить Audi с пробегом от нового Audi? Возраст до 5 лет. Пробег до 100 тысяч километров. Подготовка и проверка по 110 пунктам. Состояние максимально приближено к состоянию нового Audi. Гарантия и помощь на дорогах минимум 12 месяцев. Выберите свой Audi с пробегом на сайте audi.ru и убедитесь, что разница только в цифрах. Ваш новый Audi с пробегом плюс. Подробности у официальных дилеров Audi.
Теперь не средние века. Full Flex – средство для поддержания естественного уровня мочевой кислоты. Full Flex – истинное достояние здоровья.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Если вас заинтересовало рекламное объявление, услышанное в эфире радио «Эхо Москвы», но вы не успели записать телефон, звоните в справочную службу по номеру 691-46-43, код 495, 691-46-43, код 495.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Ну, наконец-то мы можем вооружиться газетами, а то да. Так как все тут заждались, Лев Моисеевич, столько времени были без прессы.
Газеты, конечно, о вчерашнем они пишут, Дне народного единства и согласия, о русских маршах.
Другие не пишут о чем-то другом, все пишут о вчерашнем.
Не, некоторые пишут о завтрашнем.
Ну, бывает.
Например,
такое,
да. Некие прогнозы делают даже на Третью мировую войну. Но сейчас не об этом. 4 ноября в Москве прошли сразу два русских марша. Один в Щукине за Новороссию, а второй в Марьине. Собрал колонны за и против поддержки Донбасса. Вот это комсомолка и московский комсомолец пишут об этом. А оба собрали всего по 1500-2000 националистов всего. Народ пришло не очень много. Да.
Потому что туда работники бюджетной сферы просто туда не заводили автобусами, поэтому
спецкорп комсомолки прошел со смешанным русским маршем, чтобы понять, как могут ужиться вместе противники и сторонники независимости Донецка и Луганска. Среди леса имперских флагов зацвел небольшой пестрый островок с удивительным для националистов флагами Новороссии. Организаторы, поклявшиеся всем журналистам, полиции, мэрии и, по-моему, самим себе, что ничего страшного с новороссами на митинге националистов не случится, зачем-то поместили их в самый центр марша между язычниками-родноверами и основной колонной суровых ребят. Вот там, в серединочке. И тут многое стало ясно о загадочной сути русского национализма. А можно я тут встану, скромно попросил мужичок с флагом Донецкой Республики? Группа товарищей с флагами Польши, Чехии, почему-то Босния, Герцеговина и так далее. Они стояли гордой цепочкой, символизируя единство славянских народов. Вопросительно посмотрели друг на друга, признавать или не признавать. Этого товарища.
И что же его выбрали, барон?
Минуту назад этот манифестант с донецким флагом доказывал мне, ну, в смысле корреспондент, что может безнаказанно встать в любую колонну, что его брат сейчас воюет в Донецке, и что не биться за Новороссию, значит предавать нацию. Нет такой страны, отрезал тот, что с флагом России. И что? Там же русский, удивился донецкий. Ребят, может, пусть стоит с нами, вступился чех. Пусть представляет здесь Украину. Хохол же не явился. «Ладно, пусть стоит сзади со своим ДНР», – проворчали славянские страны, и через несколько минут они уже кричали: «Хватит кормить Донбасс».
Ой, прекрасно.
Да. «Русский Крым, Новороссия», – отвечали новороссы, но сзади по ним били под барабан родноверы. «Кто не прыгнет, тот чурка», – кричали родноверы.
Ну, смотрите, тут какой хороший сюжет. Понятно, что ну там не такая, не 60 тысяч, не 200 вышло, но есть вот такой тренд, что в среде русских националистов популярны лозунги «Славяне, объединяйтесь», «Нет войны, русские против войны с Украиной», а также что там было, как, ну, мы одно слово можем
читать. Ну, смотри, вот московский комсомолец пишет, что, значит, во фронте шли за Донбасс колонны, да, с лозунгами. А в конце вот «Слава Киевской Руси, Новороссия, Соси».
Вот. Видите, такой
пишет
тоже...
газета «Московский комсомолец» в одной колонне.
Такой вот славный лозунг.
Средненький дяденька с этим флажком.
Вот, а теперь я хочу как-то нашу разбудить либерально настроенную общественность. Тут смотрите.
Она никогда не спит.
Сейчас мы проверим. Это легко проверяется.
Что там проверять? Я с утра зашел на сайт.
Все на месте.
Да, Шендерович уже написал, видите, все прекрасно, да.
Ну, хорошо. Вчера написали. Вчера поставили сегодня, это же. Это же, понимаешь, когда поставили, написать можно было и 3 дня назад.
Ну, так можно сказать, что, может быть, через люди не ложились некоторые. Ну ладно.
Да, чем в такую рань вставать, лучше вовсе не ложиться. Соглашусь с тобой. Ну вот смотрите, для нашего либерального спектра слушателей такой вопрос. Вот идут националисты. Националисты, ну, слушатели либерального спектра к националистам относятся негативно. Но эти националисты идут вот с тем вот лозунгом, который Лев Моисеевич тут процитировал сейчас, и с другими антивоенными лозунгами.
Давай я еще вот маленькая цитата. Да. Да, наш главный националист, в скобках, Владимир Путин,
Владимир
МК,
Владимирович, да.
Очевидно, переманивает людей, сказал корреспондент МК, лидер объединения «Русский», один из организаторов акции Дмитрий Демушкин, объяснив, почему на акции так мало людей. Определенный роль сыграл Новороссия, приклеив к националистам ярлыки бандеровцев и фашистов. Никто не хочет общаться с маргиналами.
Понятно. Но, тем не менее. Давайте вот сейчас мы каша. Коротенько проголосуем. Может, там кто-нибудь еще успеет даже позвонить. 363-3659. Ну, естественно, это не отменяет смс. +7 985 970 45 45. И твиттер-аккаунт вызван.
Я бы все-таки добавил, что вот самое удивительное заключается в том, что ни у кого отдельно хаоса в голове нет. Вот. Вот видишь, подошел человек с флагом ДНР, и сразу как-то с ним очень легко определились. И самое главное, что вот все люди, которые выступают со своей позиции, она у них очень продуманная, и она, может быть, не продуманная, но она очень уверена.
Последовательная.
Да. Человек... Ну, опять-таки, не обязательно, что последовательная, очень уверенная.
Система, конечно, да. Взглядов есть. Да.
А вот то, что таких позиций во всеуслышание заявленных стало море, вот даже те слои общества, да, которые мы, может быть, даже не особенно любя, не особенно разделяя, да, угу. Всегда считали довольно-таки едиными. А они, оказывается, там уже расколоты.
У нас Илья Рождественский ходил вчера на марш, он пришел тоже переполненный впечатлением.
Как-то скала до Шрадха прям расколоты,
да.
Уже.
Потому что там, ну, во-первых, было холодно, во-вторых, было настолько все вот это пестро, что он все это отслеживал, по-моему, сам уже запутался, кто что куда. Нет, но тем не менее, вот есть такая группа товарищей, которые, очевидно, националисты, но при этом они, очевидно, националисты-пацифисты.
Против
действующей власти.
Вот. И вот именно ровно поэтому совершенно не верю в то, что наличествуют какие-то 84%, которые занимают какую-то твердую единую позицию. В принципе, не верю. Не могу допустить, что при таком наблюдении за жизнью общества, тем не менее, вот существует.
Они эту позицию, я думаю, занимают, но она не твердая, потому что она сегодня такая, а завтра при определенных обстоятельствах она может быть стать другой или какой-нибудь. Да, есть и такой вариант. Ну, так все-таки я сформулирую. Задам вопрос для нашей публики, для голосования, для именно, я подчеркиваю, для либерально настроенной части нашего общества, которое нас сейчас слушает. Те националисты, которые идут с антивоенными лозунгами, Дюмушкин, они вам симпатичны, несмотря на свои националистические взгляды, но тем не менее, против войны, против Путина.
Они же против власти.
По сути, да. Против власти, да. Они против власти, против войны, но при этом они националисты. Вот под таким вот соусом вы готовы принять этих людей?
Ну, в свой будущий парламент.
Да, ну, понятно, как я еще имею в виду принять. Вот они в этом качестве вам симпатичны? Если да, то звоните 660-06-64. А если они не симпатичны вам, даже несмотря на свою антивластную и антивоенную позицию, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну что, посмотрим, как подтянутся родноверы. Сейчас, так, нет, пошло, народ так, да, пошли, поехали, да,
я
хорошо.
Вчера был на Никольской улице, как раз, когда все это проходило, там разные люди, все это пестрая толпа была, люди шли, вот какие-то казаки такие, ряженые, в таких, причем в папахах интересных. У них на папахах...
С Юриксом?
Нет, она такая мохнатая-мохнатая, и у нее такие, вот здесь вот какая-то вырост, и вот здесь такой вырост.
Рогатые папахи?
Больше похоже на скандинавские такие, на этих вот, которые...
Ну, может, там папахи?
Викинги какие-то.
Ну, послушайте, ну, должна же быть здесь тоже определенная мода. Она иногда меняется. Вот появились новые папахи. Может быть, их просто завезли.
Я-то хотел сказать.
Завезли папахи.
Папахи, да, папахи сезон, там осень-зима.
Нет, ну почему смеетесь? Они же должны быть, слушай, люди, которые занимают актуальную политическую позицию, актуализированную вот, в их понимании, их пониманием с нынешнего времени. Значит, они одеваться должны тоже модно, тоже в разновидности актуальности.
Но греться народ пошел, американские пончики, все. Вот такая история. Ну как все? Все эти люди, которые вот там под имперскими флагами...
А, Греция.
Там же есть такие американские пончики.
Да, и они тут, ну, правильно.
Они все туда толпы в американские пончики лопать.
Вот смотри, нам это самое пишет Сергей из Москвы. Странные вы. Выходите с одним лозунгом на всех. Плохо. Вышли с разными лозунгами. Опять не так.
Это мы, не, мы, не мы странные.
Нет. Это с разными лозунгами. Это хорошо. Интересно ваше отношение. Потому что ведь, как совершенно правильно заметил мой коллега Василий, у каждого самого по себе человека, у него какая-то позиция есть, а в сумме получается такая как бы кашица или каша. Вот, получается такой набор каких-то мнений, и человек, когда происходит что-то, что не укладывается в его систему представлений, у него происходит сбой. Ну, вот он привык, там националисты плохие, пацифисты хорошие. Против Путина тогда, значит, он хороший. За Путина плохой.
Плохой, однозначно.
А когда, да, происходит как совмещение нескольких вещей, непонятно, как реагировать. Он националист плохой, но он против войны. Значит, он как хороший. И как с ним быть?
А если он в это время, там, кто не прыгнет, тот чурка. Вот, одновременно.
При, да, он же.
При этом же.
То есть, он кто, значит, в Новороссии соси, как, да, как, правильно? Да, вот кто не прыгает, тот пишут, чурка. Да. И что?
И что? Как, ну, да. А что, это очень модный, популярный лозунг. Кто наскачет, тот москаль. Это же тоже было совсем не
правильно. Правильно.
А люди-то греются просто там. Просто.
В американской пончичной греются.
В припрыжку, знаешь, когда люди сидят. Раньше вот на автобусе
стоишь. Нет, надо определиться. Либо вы штаны наденете, либо крест снимете.
Почему? Почему?
Ну, потому что непонятно.
Потому что вам непонятно, а ему может все понять. Да вам это нет, это вам непонятно.
Нет, можно, конечно, побороться
а все при этом
за либерализм, поэтому
сколько,
при этом...
Сколько раз вы видели, ну, может, это же не такая модная вещь, но раньше сколько было ликов Иисуса Христа на красных знаменах?
И сейчас есть
тоже. Сейчас есть, да. Тоже. А вы говорите, или
потому
крест снимите,
потому что первым коммунистом, как, по-моему, Геннадий Андреевич говорил, если я не ошибаюсь. Христу, могу, да, Иисус Христос.
Ну вот. Геннадий Андреевич же такие выступления лет 20 назад... Партбилет бы.
Потому что, сдал бы. Во-первых, меняется мода. Во-вторых, ну, вот, а человек видит в этом абсолютно единую, примиренную и глубоко продуманную позицию.
Так, что нам пишут еще? Давайте посмотрим.
Это люди, которые в мире с самим собой глубоким живут.
Так, главное, чтобы не стреляли. Ну, это кто же говорит, главное, чтобы стреляли? Так, Слава, так.
Тут же главный вопрос. Цель оправдывает средства или не оправдывает?
Так, если националист поддерживает Киев, то он не националист, а предатель.
А там еще одна
пишет нам Александр, где?
Еще одна.
Они, ниже или выше?
Я не, сейчас
они найдем. Мне симпатичны, как выступившие против маразма властей сограждан.
Симпатичные.
Симпатичные. Но они против маразма выступили, но они кто не чурка, тот, кто и наискачет.
Того можно и ногой в живот.
Да.
А почему те, кто выступил в поддержку Киева, почему тебе сразу предатель такой? Я не слышу, чтобы Россия воевала с Украиной. Я не слышал. Я все время слышу выражение «наши украинские партнеры».
Так.
Иногда, правда, в язвительном смысле, но вот...
Вот, нам пишут.
Не то, чтобы я занимал такую позицию, но просто не понимаю, в чем здесь предательство-то?
Вот, она говорит, ну вы хватились с вашим вопросом. Изначально на оппозиционных митингах были националисты, пишет нам слушатель из Москвы. Верно. И поэтому я знаю там людей, которые вот просто
не ходили. Ну, вот господин Навальный выходит на русский.
Принципиально не ходили на эти митинги, которые просто, говорит, я, говорит, вот в этой колонии.
Сейчас не
там.
Может.
Ну, сейчас не
сейчас
может.
Он, да, не может сейчас он,
да, вообще выходил.
Духовно поддержать.
В прошлом году тоже не ходил.
Ну, в принципе.
Пытался так как-то объяснить. Да. Объяснение было непонятно. Я даже не могу сейчас воспроизвести.
А выяснилось, что тогда была последняя возможность сходить на марш. Ну, за какой-то обозримый период. Что у нас получилось с голосованием? Смотрим. Ну, так довольно для разбега довольно неплохо. У нас народ проголосовал. И, как и ожидалось мною, например, 63% при этом относятся к националистам, которые выступили против войны. С симпатией принимают их такую позицию. То есть, Господь с ним, что кто не прыгает, тот чурка. Главное,
сколько?
Что... 63. 63. Главное, что против, вот, против властей, против войны.
Угу. Флаг вам в руки.
Флаг у них в руках. Уже давно. Я подозреваю, был. Так, ну мы еще успеваем кое-что у нас прочитать. Анекдот. Так, анекдоты. Слушайте, ну хорошо, нам анекдоты теперь пишут. Так, значит, мем про 87. Ну, он так себе анекдот, средненький. Вот, против Путина хоть с чертом, пишет нам вид из Москвы. Так. С антивоенным лозунгом может идти любой человек. Антивоенный лозунг самый естественный, пишет нам Владимир Вбань.
Причем очень часто с этим лозунгом люди идут на фронт.
Да, но с лозунгом может сам по себе идти любой человек. И как еще раз я подчеркну, правильно сказал товарищ Василий, что у каждого человека в голове своя позиция действительно, конечно, есть. У него-то мир в душе, наверное, присутствует какой-то и в голове, как ему кажется. А ваше-то отношение к этому, оно может быть разное. Вы же идете с ним рядом и думаете, присоединяться или не присоединяться, вы поддержать или не поддержать. Ну, вот такая получилась.
А у вас внешность кавказская. Сейчас выйдете из этой толпы, вам хрясь в переулке по вашей внешности.
Да, и хорошо будет.
После митинга.
Вспомните фильм «Брат», пишет нам слушатель Санкт-Петербурга. Ведь правда, если человек негр, почему бы просто не назвать негром? Это же не оскорбление. Как то, если бы он был рыжий или кудрявый. Кстати, рыжие многие обижаются. Когда их
называют рыжие блондин.
Да, а это во-первых. А во-вторых, понимаете, тут какой фокус. Это же не у нас оскорблением-то считается. Это в английском языке. Для чего есть своя определенная предыстория вопроса.
Конечно, да.
Вот и все. Правильно. Если бы ее изучили, вы бы не сомневались, что действительно, да, очень оскорбительно. А вот здесь, так сказать...
Пожалуйста. Здесь вот так вот.
Да.
Ну, хорошо. Я думаю, что мы еще немножко, не к этой теме, а, так сказать, к смежным темам вернемся в следующем часе. У нас уже Оксана Пашина с новостями, а там и Сан Саныч потихонечку заливает бензин в свой небольшой двигательчик и к нам подтягивается.
Среда пришла. Неделя прошла.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот он, покоритель незамерзайки, король антифриза, пришел к нам.
Доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Но сегодня я хочу поговорить о наболевшем.
Ну-ка.
Дело в том, что эвакуация принимает в Москве такую проблему национального бедствия. Потому что эвакуируют много, эвакуируют по-разному.
Со вкусом?
Со вкусом и без вкуса, с мордобоем и без него. Ну, так как это
некоторые в машинах живут, мы знаем, сутками почти.
Да, некоторые вообще переезжают, эвакуаторщики, злобно.
Mm-hmm.
Вот. Ну, я говорю о той ситуации, которая возникает гораздо чаще. Это когда вашу машину повредили.
Просто повредили.
Повредили.
Я думал, просто забрали.
Вот. Вот одно дело забрали, но вы помучились, вас унизили и растоптали, как у нас принято. Вы поехали на окраину, где бегают собаки, нет теплого помещения и даже туалета.
И после этого вы задумываетесь, уже никогда не паркуете машину в ненужном месте.
Ну, может быть и так, но понимаешь как, можно...
Нет, если кому-то понравилось, у нас же есть там экстремальный туризм.
Да, вот это как раз тот тип экстремального туризма. Василий прав, но я считаю, что я не вижу, почему у нас очень любят унижать людей. И вот в данном случае, почему-то к мере эвакуации, да, еще добавляется такая мера наказания унижения.
Это, ну, для пущей убедительности, ты знаешь, чтобы осознал и перевоспитался.
Это такая...
Мера наказания и неудобства.
Гадкая мерзость московской власти, не более того. Так вот, давайте все-таки по делу. Значит, что должен... Вот, сотрудник, да? Угу. Что должен сделать при эвакуации? Во-первых, он должен сфотографировать автомобиль со всех сторон.
Чтобы это зафиксировать, раз. Где стоит?
Нет. Чтобы зафиксировать по повреждения на автомобиле, угу. Если они существуют. Вот у Василия, например, заднее правое крыло...
Да не дай бог.
...поцарапано, и на нем слово из трех букв.
Кстати, когда я вчера ехал, еще не был, Сан Саныч. Это если вы знаете об этом, а я нет. Я вас,
если вы предъявите фотографии со всех сторон.
Любит нас, Сан Саныч, унижать людей, действительно. Так, ну, вообще ужас.
Вот, так вот.
Сан Саныч нацарапал на моей машине неприличное слово.
Поднял, да.
Вот, я мог бы на Васе нацарапать что-нибудь, но на машине
подождите
никогда.
Подробности, ну, невозможно. Это на Васе теперь нацарапать.
Никогда. Машину мне всегда...
Через 10 уже все тут...
Машину мне всегда жалко. Вот, поэтому проще на... Человека нет. Так вот, значит, когда фотография машины должна быть сфотографирована на цифровой носитель, так?
Mm-hmm.
Также составляется протокол о задержании ТС, в котором отмечают все повреждения на спецстоянке. Все, вот это вот две вещи, которые должен сделать эвакуаторщик. Составить протокол и сфотографировать машину, да? На спецстоянке составляют акт приема-передачи от эвакуаторщиков к этим коммерсантам с большой дороги. Там тоже указываются все недостатки вашей машины. Дальше. Вы приезжаете.
А это, конечно, тоже унижение отдельное. Моя машина, как хочу, так и пользуюсь. А нет, вот я еще соберут, и на недостатки все указывают.
Обязательно. Вот. Но это же в ваших интересах. Вот. Потом, когда вы приезжаете и получаете обратно свой автомобиль, составляется акт выдачи автомобиля. Тоже там должны быть указаны все те вещи, которые в предыдущих двух актах. Но, смотрите, если вдруг вы обнаружили, вот Вася придет и обнаружит на заднем крыле своего автомобиля, ну, неприличную надпись, а большую вмятину от удара мячом. Ну, может такое быть. Футболисты бьют крепко, летит за пределы стадиона, вы сидите, комментируете, а в это время какой-нибудь там Кержаков сдвинул мячом, да?
Ну, сейчас это по вчерашнему дню, так я...
Так,
может быть, оттуда это повреждение на парковку, действительно. Так, уже возникли такие подозрения.
Тогда вот в этом акте приемки вы напишите свои претензии, и, собрав вот эти документы, вы можете смело обращаться в суд. Так как эвакуаторщики и владельцы парковок, штрафных стоянок, это люди с коммерческим интересом, они несут ответственность по закону о защите прав потребителей, по конституции нашей страны.
Ну, конституция,
и они,
это,
и там, они не государственные служащие, и с ними можно судиться. Причем судьи, которых тоже эвакуируют, потому что на нем не написано, что это машина неприкосновенного судьи.
Угу. Вот. Должны же быть какие-нибудь пометочки, нет?
Да, ну как тебе написать? Как-то судья, судья, да? Угу. Ну, а может, он футбольный судья.
В рефери.
Вот.
Ну, хорошо, да, и...
Кстати, вот, Александр, пока вы вдыхаете воздух, как я сторонник эвакуаторов, я хочу сейчас спросить у слушателей, если вы считаете, вот мне просто как интересно, как вы считаете, стало ли на улицах нашего города больше порядка с деятельностью эвакуаторов? Как вы к этому относитесь, другой вопрос. Стало ли больше порядка? Если вы замечаете, что да, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что нет, звоните, Христос с вами, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Больше не вмешивайся, Александрович.
Так вот, соответственно, если вы обнаружили повреждение на своей машине и не нашли ни фотографий, сделанные, ни правильно составленных актов, тогда вы совершенно можете сами это все сфотографировать на месте, где машина стоит. Хотя, если вы приедете, конечно, ночью, но постарайтесь. И самое главное, в присутствии вот этих вот штрафников вы должны составить свою претензию, желательно еще и пару свидетелей найти. Ну, такие же мученики, как вы, с удовольствием подпишутся. Ну, не такие у нас плохие люди. Вот. И со всем этим, прямо узнав юридический адрес вот этих вот коммерсантов, пойти и подать на них.
Слушай, у меня вот вопрос. Ну, вот это сфотографировали на цифровой носитель, на эту мыльницу или так далее, какой-нибудь, не знаю, там, на телефон. Фотографии все равно получится так себе. Повреждение, чтобы его было видно вот на такой фотографии,
а вот для этого
должен кто-нибудь взад въехать или что-нибудь. Царапина, понимаешь, вот если расцарапал, то я не говорю там мне, Василию, я не вот такие слова от вас не употребляю. Вот. Но человеку, если расцарапывают где-нибудь, это неприятно. Машина повреждена, потеряла товарный вид. На фотографии этого не видно.
Вот. Но, как для
правило,
этого,
не
для
видно.
Этого.
Это надо сделать 500 фотографий. Нет, с разных ракурсов.
Фотографии – это когда уже совсем, знаете, так уронили, крыло повредили. Понятно. Но для этого существует акт, который составляется о задержании ТС. Там четко написано, что на левом крыле царапина, угол бампера замят и прочие-прочие вещи. Фара разбита, а внутри машины остался недоеденный бутерброд.
Сан Саныч, я вот одного не понимаю. Вот если вы говорите, что вы любите машины, и вам машины жалко, а людей не жалко, ну, вы тогда должны быть фанатом эвакуаторов.
Нет.
Вы должны быть их фанатом, потому что, понимаете, машина же все время работает на кого-то, понимаешь? А тут ее взяли и саму покатали. Ей же должно быть приятно от этого.
Я боюсь, что ей не очень приятно. Машина любит ездить с хозяином, а не кататься на каком-то эвакуаторе. Я вообще считаю, что эвакуация должна работать только тогда, когда автомобиль действительно стоит неправильно и мешает движению. Если его поставили, но движению это не мешает, у нас очень много ловушек. Вы знаете, вот я всегда говорю, что вот меня поражает хамство власти. Вот обратите внимание, как делают в Москве. Стоит знак «платная парковка». Да?
Угу.
За знаком идет желтая линия.
Угу.
И только потом начинаются размеченные места. У нас не всегда чистый город. У нас сейчас насыпет снега, пойдет грязь.
Желтую не будет видно.
Не будет видно. А это ловушка. Вот оттуда тебя могут эвакуировать. Почему это сделано? Да потому что понятно, что московская власть желает только одного. Она не желает улучшить жизнь автомобилистов. Она желает заработать денег. Это ее основное кредо. Ненависть к автомобилистам выражается в том, что они должны платить.
Как бы по определению я не вижу противоречия. Нужно сделать и то, и другое. Можно сделать и то, и другое,
да,
одновременно.
Но если ты делаешь, то делай честно.
Это другое.
А если ты начинаешь ловчить, уважение к этому не вызывает.
Просто зачем противостоять заработок?
Между тем, у нас голосование состоялось.
Да.
Почти 31% считает, что порядка в городе стало больше с появлением эвакуаторов. Ну, а как сказал Василий, Христос с вами.
Да.
Вот этих оказалось 69,2%, которые считают, что
треть меня вполне устраивает.
Меньше стало порядка.
Да. Конечно. Треть абсолютно нормальный показатель.
Как Сансаныч говорит, ловушка с некоторой подводной ловушкой, и все равно понятно ожидаемым результатом, да, третье – это неплохо в этом смысле. Хотя с Сан Санычем я соглашусь в том смысле, что если машина не мешает, я очень просто, у нас тут в центре, это распространенная, к сожалению, история, когда он тут поворот из-за, ну, как это, под Арбатом проходит тоннельчик,
да,
такой, и выезд обратно на Арбат. И там они, вот раньше, где были Жан-Жаки и прочие, они забирают машину, но при этом там узкий вообще проезд, там две полосы, такие, ну, уже, да, сужены. Подъезжает эвакуатор, там же становятся еще гаишники, и реально вот тут уже проехать действительно нельзя. То есть они забирают эту машину, они там все пишут, стоят.
Ну, вчера
две полосы.
Была активная деятельность эвакуатора.
Ну, и вот и на самом деле в этот момент...
Видимо, в связи с готовящимся манифестацией.
Да, они эта вещь мне реально мешает. Что там будет с этим человеком, который машину поставил, это отдельная история. Но я реально проехать не могу, потому что там уже затор. Ну что, Сан Саныч, мы не прощаемся, мы встретимся через, да, через 50 минут, как всегда, тогда будем отвечать уже на вопросы. Ну а сейчас будем переноситься в Америку, как там «Единая Америка» выиграла выборы или нет, нам сейчас наш коллега из «Нью-Йорк Таймс», я надеюсь, расскажет.
Уверенность. Вот что отличает владельцев Subaru Forester от других водителей. Куда бы они ни направлялись, бездорожье не в силах их остановить. Subaru Forester. Для лучших в мире мест. Реклама. 7 ноября. Большой зал консерватории. Концерт закрытия 14-го международного музыкального фестиваля «Арс Лонга». Юрий Башмет. Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Солисты Иван Рудин и Ксения Башмет. Начало концерта в 19:00. Организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Билеты по телефону 495-937-7737-6+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты. Секреты Третьего Рейха». У нас в гостях историк, писатель Елена Сьянова. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно. Экипаж – пилот Михаил Горбачев, гонщик, инструктор, автомобильный журналист, штурман Ольга Бычкова. «Доехали» – по четвергам после 23.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Среда пришла. Неделя прошла.
Разворот.
Если кто не понял, это шутим мы, конечно, так. Никакой партии «Единая Америка» в Соединенных Штатах. Есть, есть. Просто Америка.
Может быть, и есть эта идея.
Вот, может быть, да, как небольшая. Во всяком случае, на выборы в Конгресс у нее никаких особенных шансов нет. Там накануне произошли некие перетурбации. Эндрю Крамер, наш коллега, журналист «Нью-Йорк Таймс», у нас в эфире. Эндрю, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, у нас, в общем, два вопроса, как у людей все-таки не американских. Как это повлияет на нашего друга Обаму и как это повлияет на наши отношения с Соединенными Штатами? Вот то, что произошло, потому что республиканцы, как мы понимаем...
Взяли Сенат.
Взяли Сенат без единого выстрела. Но, тем не менее, в общем, две истории. Потому что в России знают, что есть такой Обама, нехороший человек. И в России знают, что есть такая Америка, нехорошая страна, которая мешает нам жить.
Еще более нехороший Маккейн.
Да, еще Маккейн еще страшнее, чем Обама. Вот, но это все понятно, такие шуточки. Вот, но тем не менее, то есть, ну, как это реально влияет на, во-первых, американскую жизнь, ну и на наши с вами взаимоотношения с Соединенными Штатами, конечно.
Ну, спасибо за вопрос. Я считаю, что это будет затруднить последние два года президентства Обамы. Уже 2016 года Обама уйдет, у Путина будет новый партнер в Америке, новый президент. Дает понять, что это может быть республиканец, потому что люди в Америке уже хотели изменения. Они обвиняют Обаму в недостаточно быстрый и равномерный экономический рост. То есть экономический рост в Америке около 2%, но он не распространяется во всей стране, и люди не чувствуют, когда они получают зарплату. Этот главный вопрос, и это может просто усиливаться через 2 года, когда будут президентские гонки, и увеличивать шансы для республиканцев.
Скажите, а вот то, что... Вот есть ли здесь такой положительный момент, на ваш, собственно, взгляд, о стране, где вы, которую вы сами представляете тоже, да? Есть ли такой положительный момент в том, что заканчивается некая тупиковая ситуация, да, когда, в общем, ни у кого нет квалифицированного большинства, и получается, что реально очень сложно провести какую-то масштабную серьезную политическую реформу? Ну, ту или иную, я имею в виду не вообще, конечно, глобальную, а вот в принципе.
Ну, не совсем заканчивается. Эта ситуация просто будет ухудшиться, потому что у Обама имеет власть на вето. Он может аннулировать законы, которые принимаются республиканцами в Конгрессе и в Сенате.
Вложить вето.
И они, и тем более, в тем времени он не может свои собственные идеи доводить до законодательства. Поэтому это ничего не будет происходить, скорее всего.
Ну, а на российско-американские отношения каким-то образом может повлиять вот изменение в Сенате? Или для нас это, в общем, не принципиально, как вам кажется?
Ну, он влияет в том смысле, что республиканцы обвиняют Обама ухода от проблемы в мире, что он хотел фокус его руководства был на внутренней проблеме в мире, это реформа системы здравоохранения, налоговой реформы, и он не хотел увеличивать влияние Америки в мире. Он уехал из вывезли войск из Ирака, и они обвиняют его в том, что проблемы в Среднем Востоке и в Восточной Европе из-за того, что Америке дал понять, что уходит из этих районов, вообще из мира, уходит и будет фокус на внутренней реформе, внутренней проблеме. То есть этот критики может влиять на отношения и политики в Ближнем Востоке, в Азии и в Восточной Европе.
Эндрю, скажите, пожалуйста, а насколько вообще американцам и американским политикам интересна именно внешняя политика? Насколько это вот просто важная тема для них? Или внутренняя политика все-таки значительно им интересней?
Ну, значительно важнее, я думаю, вот этот момент, что есть экономический рост, но он не распространялся на нижний слой общества. То есть люди, которые получают зарплату ниже среднего или средней, не чувствовали экономический рост. Это много из выгоды ушли в банкирах, а в богатых. Богатых людей получили больше прибыли, больше богатства. И именно вот этот неравномерный рост в экономике очень волнует американцев.
Последний самый вопрос, короткий, если вы позволите. Скажите, вот через 2 года президентские выборы, понимаешь, что времени еще достаточно, но, тем не менее, вот мне любопытно. Когда встает вопрос об этом, читаешь об этом в России, то есть как бы полная определенность тем, что, видимо, будет выдвигаться Хиллари Клинтон, да, но она представляет демократов, которые сейчас со своей позиции как-то вот отдают. А есть ли у республиканцев сейчас харизматический лидер, который уже сейчас, можно сказать, все уверен, что вот, ну, наверняка на выборы
пойдет? Мог бы быть, да, президентом будущим.
Я считаю, что Хиллари будет баллотироваться, хотя она официально не объявила это. И со стороны республиканцев Джеб Буш. Поэтому, к сожалению, вот есть этот возможный исход ситуации. Чисто я лично мнение, что это ужасно, что если мы хотели выбрать женщину, что есть 50 миллионов, если не больше, женщин в Америке, зачем нужно именно родственник, бывший президент, как в некоторых странах бывшей Советского Союза или в развивающем мире, да.
Ну, хорошо. Спасибо вам, Эндрю. Эндрю Крамер, журналист «Нью-Йорк Таймс», был у нас в эфире. Мы говорили о том, вот как изменился, немножко изменился все-таки политический ландшафт в Америке. Республиканцы получают большинство в Сенате. Но я хотел еще коротенький опрос
Давай.
Залудить. Вот Обаме теперь будет сложнее. Ну, в целом, если вот так говорить, ему будет сложнее управлять остаток своего срока.
Вы рады?
Вы рады, что Обаме теперь будет сложнее исполнять свои президентские обязанности. Если вы рады, звоните 660-06-64. Если вы не рады этому обстоятельству, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз повторим, что если вы рады тому, что Обаме теперь будет сложнее управлять Америкой, звоните 660-06-64, а если вы этому обстоятельству не рады, звоните 660-06-65, на твиттер-аккаунт вызван, само собой, смс плюс 7-985-970-45-45, самый сочный смс.
Я сейчас почему-то сразу вспомнился, знаешь, была такая рубрика в 90-е годы в «Коммерсанте» молодом еще, там был очень сильный отдел, ну, короче говоря, отдел, про который криминалистику, отдел преступности, там у них называлось. Вот, и там была рубрика, ну, потому что некуда было девать, но интересно, это такая небольшая история в маленьких сериях была, называлась «Трудности колумбийской наркомафии».
Я помню, там были вообще потрясающие, конечно, обзоры, мы зачитывались, думаю, это надо просто каким-то отдельным, вот эта вот жизнь мафиозных всяких наркотических кланов, это такие были поэмы, вот просто люди так погружались.
Уже после новостей, вот, на итоге, потому что о погоде очень важно всегда говорить о погоде.
Да, целиком и полностью, да.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Реклама. Всего один вирус, попавший на компьютер, может остановить работу компании на несколько дней или привести к потере крупных клиентов. Поэтому для небольших компаний так важна надежная и современная, но при этом удобная и простая в использовании защита. Решение лаборатории Касперского для малого бизнеса – это лучший в индустрии антивирус плюс защита финансовых операций в интернете и сохранность ценных данных на компьютерах и мобильных устройствах сотрудников. Защитите свой бизнес вместе с лабораторией Касперского. Подробности на kaspersky.smb.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 16:35 в программе «Дневной разворот» глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Не пропустите «Дневной разворот» в среду после 16:35. В эту среду после 21 часа в эфире у Алексея Венедиктова и Леси Рябцевой. Телеведущая Ксения Собчак. Не пропустите. В среду после 9 вечера.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Бывший президент Буркина-Фасо Блэс Компаоре. Гость в студии, заведующий Центром российско-африканских отношений и внешней политики со странами Африки, экс-посол России в Буркина-Фасо Евгений Кариндясов. «48 минут» в среду после 10 вечера.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что же, это наша постоянная рубрика «Братья Уильямс и народные предметы».
Да.
Что тут у нас? Ну, сегодня значительно теплее, чем вчера в это время. В это же время просто. 2,2 градусов. Вчера было 0,3 промилле. 746 давления, 89% влажность. Вот этот так называемый ветер 1 метр в секунду дует как бы с юго-запада. Дымка незначительно. Слушайте, я уже не первый день перестал педалировать эту тему, но по утрам продолжает стойко вонять какой-то гарью. Может быть, уже, я не знаю, там машины нафуняли. Но просто какой-то стойкий, гадкий какой-то запах в воздухе. Совершенно никакой свежести. Переменная облачность без осадков до 6 в столице, до 8 по области. Василий, смотрите, какие сегодня славные приметы. Главное, короткие.
Много, да. Фомин день, на Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб.
Вот так.
Денис
вот.
И Фома у нас сегодня именинники. Ну, вообще, сегодня еще я могу сказать, что день Якова сегодня. И если в этот день мелкий град, крупа выпадает, то с Матрёны, то с ноября, уже зима станет на ноги.
А дальше с Якова на всякого, как нам говорят.
Оксана, а вот еще в старину, да, крестьяне разламывали кусок казанского, то есть вчерашнего, который на казанскую пекли пирога, раскидывали его по полю, считали, что зимние птицы, чечетки, снегири, свиристели, вьюрки, прилетят к полю и своими голосами успокоились.
упакуют землю. Угу. Про Обаму мы вам после новостей скажем, чего народ наголосовал. Несколько сочных ваших сообщений тоже прочтем, потом перейдем к другим темам, а сейчас у нас вообще новости. Ну что, продолжают с вами братья Уильямс.
Да.
Проводить утро я там 6 часов, ой, 6 часов 10 минут, 10 часов 6 минут, не приведи Господь 6-10 минут, и начать вас будить своими разговорами. Твиттер-аккаунт вызван по-прежнему работает для вас, смс +7 985 970 45 45, как оно и было. Ну, давайте кратенько мы подведем итог опроса,
потому что еще
Василий хотел сказать одну важную вещь. 23% порадовались тому, что Обаме теперь будет труднее. А 79%, ой, что-то я не могу сосредоточиться, 77% у нас не рады тому, что Обаме теперь будет сложнее управляться с Америкой, потому что, видите, в Конгрессе произошли некоторые перемены. Вот, ну, тут нам были, приходили всякие письма на этот счет, значит, интересно, что теперь будет красная кнопка, где теперь будет красная кнопка перезагрузки у Обамы или в Конгрессе. Боюсь, он на свалке уже давно, эта кнопка, вне зависимости от того, кто там управляет. Вот, но еще было несколько таких, знаете, вот капитан Очевидность к нам подтянулись, которые говорили, а нам все равно, пускай американский народ сам решает.
А я-то думал, спасибо, мы, а мы-то думали, кто будет решать.
С помощью нашего голосования мы как раз разрулим ситуацию, вернем Обаме пару мандатов. Ну, в общем, более-менее так. Держись, Обамушка. Самый пророссийский президент, пишет наш слушатель. Вот это прекрасный финал, я думаю, для этой темы. Василий, ты хотел сказать?
Я хотел сказать два слова по другой теме немножечко, вот та, которая сейчас активно в новостях обсуждается. Отмена концертов. Вот сейчас повод для этой темы, в частности, отмена новой постановки по пьесе Шендеровича в Театре музыки, в Доме музыки, извините. Я вспомнил, очень мне запали слова Маргарита Симоньян, которая у нас была в понедельник в особом мнении, когда ее спросили про отмену концерта, в частности, Макаревича, она сказала, что, ну вот если ты идешь против большинства, то как бы должен быть готовым к тому, что вот будет такое и такое. Я хочу сказать, что Маргарита Симоньян очень просто здесь все передергивает, потому что здесь отменяет все это не большинство. Люди на эти концерты приходят и покупают билеты, а отменяет их администрация. Администрация чего попал. Поэтому не нужно путать это здесь народ и государство. Вот очень любят это люди подменять одно другое.
Ну да, если бы большинство, это будет концерт
Шендеровича. А это просто неправда. Вот сейчас, в частности, отменили концерт по пьесе Шендеровича, пьеса Шендеровича, постановка в Доме музыки, которая уже 3 раза прошла при аншлаге. Отлично, молодцы. Вот поэтому не нужно говорить здесь о народе.
В большинстве, да. У нас сейчас небольшой перерыв, такой полурекламно-полуинформационный, а потом мы перейдем и поговорим об еще одном интересном спектакле, который, в отличие от постановки Шендеровича, состоялся, но с некоторыми пикантными подробностями.
Тирольские каникулы.
Здравствуйте, с вами Анна Трифилова. Вчера мы познакомились с долиной Циллерталь. Сегодня знакомство продолжим уже в надежде на более тесные отношения. Начнем с песни, но я, пожалуй, не буду вас мучить и петь не стану, а вот слова напомню. Ночь тиха, ночь света, люди спят, даль чиста. Лишь в пещере свеча горит, там святая чета не спит. Само собой, перевод не отражает, но я уверена, что вы узнали один из самых знаменитых христианских рождественских гимнов. В разных переводах на русский есть разные вариации первой строчки, по которой его обычно и узнают. Тихая ночь, дивная ночь, ночь тиха, ночь света, или тише покой, ночью святой. В общем, однажды семья Штрассера отправилась из долины Циллерталь, где она жила, в Берлин на ярмарку. Семья была музыкальной, да что там, в общем, это была семья певцов, и на ярмарке они исполнили несколько песен, которые услышал, в общем, случайно оказавшийся там же инженер-проектировщик органов Карл Маурахер. Он-то и прислал потом семье, которая произвела на него впечатление, текст «Тихой ночи». Есть, впрочем, другая версия. Мастер органов монтировал инструмент в Арсдорфе, а братья Штрассер из Циллерталя спели ее не в Берлине, а в Лейпциге, но тоже на ярмарке. В общем, как бы то ни было, но известна песня стала именно благодаря пению знаменитой семьи, а вот музей в ее доме появился по историческим меркам совсем недавно. В 1999 году его открыли в том самом доме, где жили братья-певцы, и Австрия взяла его под охрану государства. А посетители теперь могут полностью увидеть обстановку того времени, когда здесь пели «Тихую ночь». Гостиная, алтарь, у которого молилась семья Штрассер, специальная ячменная жаровня и еще многое другое. Тирольская земля, долина Циллерталь.
Тирольские каникулы.
Как вы уже поняли, здесь есть чем заняться и тем, кто катается на лыжах, и тем, кто не катается, и более того, даже не хочет этого делать. В общем, тот самый случай, когда едут все вместе, и никто при этом не скучает. Самый крупный город долины Циллерталь – Майерхофен. Он довольно компактен, почти всюду, куда захочется, можно дойти пешком. Центр – длинная улица, состоящая из отелей и магазинов, прокатных пунктов и ресторанов. Тут же подъемник к основной зоне катания. Трассы в Циллертале, как мы уже говорили, есть на любой вкус. Скипас, который действует по всей долине от 2 дней до 21, и суперскипас, который действует, например, с 6 декабря по 12 апреля, соответственно, этого года и наступающего 2015. Так что можно задержаться, можно приехать снова, и у вас уже все есть. Две дискотеки, 14 баров, 46 ресторанов и кинотеатр. Это все в Майерхофене. Скидки детям, лыжный детский сад с 1 года, обучение. Не только лыжи, но и коньки, бассейн, полеты на дельтапланах и пешие маршруты. Кёрлинг для тех, кто любит. А еще воздух, который нельзя описать словами, такой, которым и дышишь замиранием сердца. Солнце, позитив и красота. Завтра продолжим. До встречи.
Это была программа «Тирольские каникулы». Австрийский Тироль ждет вас этой зимой. Программа подготовлена при поддержке посольства Австрии.
Разворот.
Кислая среда.
Ну что, мы вообще хотели с Екатериной Мальдон, с гражданским активистом, сейчас побеседовать, которая медаль за Лугандон и игрушечный пистолет вручала вчера. Ну, это, назовем это так, вручала, бросила на сцену Михаила Пореченкова, который, в свою очередь, ну, как вы знаете, прославил стрельбой из пулемета. Там якобы холостыми патронами, я думаю, что патроны там были нормальные, но цели, скорее всего, были действительно какие-то воображаемые, ничего, в общем, такого. Вот. Меня вообще в пореченковской всей истории возмутило не сам факт, что он там нарядился и во что-то стрелял, что он надел каску с надписью «Пресса». Вот это, конечно, называется простым русским словом «западло». Но об этой истории, собственно, уже говорили. Мы хотели поговорить, собственно, вот о таком хэппининге. Знаете, давайте я сразу запущу голосование, раз уж у нас так получилось. Вот вы такую контр-акцию поддерживаете. Вот артист вышел, ему кинули медаль за Лугандон, кинули пистолет. Вот вы к такому, к такой форме протеста относитесь скорее положительно или скорее отрицательно?
Если положительно, пожалуйста, 60 на 64. Если вы считаете, что странная женщина испортила у тысячи людей впечатление от прекрасно проведенного вечера, звоните 60 на 65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, тут вариантов, на мой взгляд, собственно, их два. То есть, мы помним, как концерт Макаревича, который тоже срывали люди, приходили, они там на нацбол кидали, там, по-моему, фаеры. Вот.
Нет, они распылили...
Или газ, да, извините, да. Ну, в общем, примерно то же самое по способу воздействия, просто спектакль реально сорвали. Угу. Вот, а есть другой вариант, когда, ну, вот, можно поддержать, можно не поддержать, сказать да, так вот. Вот, можем таким образом. Да, но это, Екатерина у нас есть, да, ну, давайте мы пообщаемся. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
А что вас подвигало на это? Ну, то есть, как повод, понятно, Пореченков и то, что он делал, когда приехал в Донецкий аэропорт. Вот, да. Как вы сами считаете? Ну, вот, это все-таки спектакль. Люди пришли посмотреть на постановку. Вот, наверное, у них настроение, может быть, потом было не самое хорошее после этого.
Нет, ну, я понимаю, конечно, людей, но в то время, когда...
Но вам там важнее.
Евреев, цыган и прочее сжигали в концлагерях, например, тоже там какая-нибудь фрау Шмидт выращивала розы на балкончике, пекла штрудель, ждала сынишку из Гитлерюганта и так далее. Понимаете? Ну, хорошо, ну, спектакль, все замечательно.
А какое отношение к сегодняшнему дню имеет? Можно узнать?
Ну, то, что у нас в стране процветает расизм. Я так полагаю, что сейчас слово «фашизм»...
Нет, вы, извините, употребили другое слово. Вы сравнили это с сжиганием цыган и евреев. Я где-то что-то... Мы вот сегодня рассказали, что откуда-то дымом тянет в Москве, но я не имел в виду именно это.
Вот понимаете, дело в том, что на Донбассе убивают украинцев. И армию, и людей, просто там мирных граждан и так далее. Конечно, надо по каждому отдельному случаю разбираться, поводу, от кого вот именно что прилетело, но тем не менее...
И по этому поводу нужно прийти в театр и бросить на сцену пистолет. Это как самое правильное, что можно сделать в этом отношении. Да, вот так
нет,
считаете, правильно?
Нет. Это дело не в том, что самое правильное. Наверное, Михаил Пореченков тоже думал, что это просто некий перформанс, когда он в каске «Пресса» там стреляет в сторону украинских позиций. Наверное, он тоже думал, что это просто там какие-то понты, он улыбался, хихи, ха-ха, шуточки. Ну, вот, в общем, в принципе,
А чем вы-то лучше Пореченкову объясните мне? Ну, вот один человек сделал глупость, другой, мне кажется, делает глупость в ответ. Ну и что? Давайте множить глупости.
Нет, ну, нужно как-то, вот понимаете, дело в том, что объяснить...
Вот я именно не понимаю.
Объяснить террористам, именно лугандонским бандитам...
Которые, конечно, которые... в этот вечер собрались в театре на это представление, да?
Нет, подождите, послушайте. Вот которые утопили страну, значит, в крови, они тоже здесь есть, в Москве. И можно было бы сказать что-то им, там, бросить пистолет или еще что-нибудь. Но это бессмысленно, потому что это бандиты, убийцы, там, конкретные. А Пореченков, он не настолько замазан по локоть в крови, и может быть, до этого человека еще можно как-то достучаться.
А он поскольку
равно
в крови замазан, по вашему наблюдению?
На сцене стоял с ним рядом, до других актеров. Может быть, они задумаются, значит, что, ну, не все в Москве будут приветствовать их вот эти вот шуточки и перформансы с оружием в руках, что есть люди...
Вот вы сказали, что Михаил Пореченков не настолько замазан в крови, не по локоть. А поскольку он замазан в крови, скажите мне, пожалуйста, мне очень интересно тоже.
Я не знаю, тем не менее он продемонстрировал поддержку этому убийству, тому, что происходит сейчас на оккупированных Россией территориях Донбасса. То есть, ну... Лепит Путлер из говна страну Лукандон.
Спасибо большое. Да, молодец.
Я думаю, что на этом...
Замечательно, да. Спасибо. До свидания, Екатерина. Да. Конечно, вы все правильно. Вы всегда все говорите правильно, безусловно.
Вот, нет, я на этой лексической чудесной ноте я все-таки нашу беседу действительно прервал его. Вот. Что у нас получилось с голосованием?
Я крайне удовлетворен беседой.
Я просто это почувствовал.
Мне кажется, все понятно.
Я думаю, что это было взаимное удовлетворение. Значит, смотри, что у нас получилось? 74,4% поддержали Екатерину Мальдон в этом ее порыве, в этой ее акции. Кстати, проголосовало у нас на сегодняшнего утра рекордно много людей. 25,6% не поддержали. Значит, смотри, если рассматривать это, ну, как я гляжу, как художественную акцию, в общем, вполне может быть и так. Потому что, ну, вот как этот, господи, как он, все время забываю, парень, который прибивал себя, отрезал себе ухо, прибился там гениталии к асфальту. Ну, в общем, тоже, конечно, смотреть на это.
Брусчатки.
Брусчатки. Вот. Можно рассматривать это как художественную акцию. Вот. Тут интересно было бы, конечно, все-таки, как люди в зрительном зале это перенесли. Пережили. Потому что если им испортили впечатление от спектакля, вот хорошего.
Если сейчас есть среди наших слушателей люди, которые были вчера на этом спектакле, напишите нам, мы звонки в эфир водить не будем, потому что небольшая вероятность. Вот смс плюс
7-45-45,
твиттер-аккаунт вызван. Вот напишите, пожалуйста, если вы были на этом спектакле вчера, свою по этому поводу реакцию.
Вот, у нас сейчас реклама, потом мы вернемся.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Не уходи. Реклама.
Теперь не средние века. Фулфлекс – средство для поддержания естественного уровня мочевой кислоты. Фулфлекс – истинное достояние. Здоровье.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Так, ну пишут нам, конечно, да, так, не надпись. Нет, вот знаете, вот я-то не соглашусь с вами, Вит, когда говорит, в поведении Пореченкова главное не надпись пресса на каске, а разжигание войны и ненависти с братской Украиной. А я понимаю, что меня сейчас осудит значительная часть нашей конкретной аудитории. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, в том числе господин Пореченков имеет право на свою точку зрения, вот когда он считает, что это правильно, то, что там происходит. Но когда он начинает прикрываться... прессой, не потому что мы журналисты, а вот я это конкретно считаю. Ну, я 100 раз уже об этом объяснял. Вот я считаю, что это в этом месте была ключевая история. Куда он там стрелял? Ну, как правильно сказал, по-моему, у нас Дмитрий Быков в эфире. Ну, это артист. Он приезжает и действует в предлагаемых обстоятельствах. Он приехал на войну. Он в образе героя. Ну, что он может делать? Он начинает стрелять. Делать, что привык. Был бы он, как, не знаю, там, романтический герой у себя в театре, он бы, может быть, плакал там. Ну, вот как он привык, так он и поступил. Ну,
как обычно, сразу пошли сообщения в мой адрес. Люди, которые очень любят свободу и право высказываться свободно, да, сразу же предлагают заткнуться.
Ну, это понятно.
Это очень распространенное сочетание, да? Мы сегодня об этом говорили с Гульков, в частности. Угу. Про Христа на красном флаге, про это, вот, крестик, знаменитые штаны. Вот, замечательно.
Все правильно она сделала. Пореченков должен нести ответственность за то, что он сделал.
Да, должен, попускай, несет ответственность. Вопрос не в этом, понимаете? Как говорится, Александр Македонский был великий полководец, не пойдет, только зачем ломать табуретку для этой связи. А я ответственность пускай несет, да, действительно. Я совершенно... Вот если бы это подвергло какой-то проверке и выяснилось, например, что там происходило, ну, в общем, это, как минимум, мне кажется, это бы имело смысл. Другое дело, что...
Вот. Но я говорю еще раз, как художественную акцию, в том числе, я могу это понять. Вот. Другое дело, что я сам бы такое... не осуществил, и сам бы, вот если бы стал свидетелем, мне бы такое не понравилось. Так же, как и Пореченковская. Ну вот, минус на минус, я не знаю, какой тут плюс дадут. Ладно, ну, в общем, тут более-менее с этими самыми, понятно, с этими с смс-ками, что в таких случаях люди пишут, ничего нового. Смотрите, хороший сегодня...
Я, знаешь, я забыл спросить, Екатерина Мальдо, один вопрос, как она будет задать. Она специально купила билет на спектакль, она заранее собиралась на него идти, просто еще до всего. Как правило, это все-таки МХТ, там...
Ну, билеты достать не всегда просто. Нет, я понимаю, день, что я медаль думаю, что... надо было изготовить специально, ну, может быть.
Нет, медаль, что она не случайно достала, это понятно. Вот мне просто интересно, она заранее вот, по итогам поступка Пореченкова достала билет на спектакль, или у нее был билет, и теперь, наконец, обрел смысл его поход.
Нет, вот пишет, вот смотрите, нет, хотел закончить уже, не могу, пишет мне Дмитрий. Орех, ну какое мнение? А сжигать людей в печах, это тоже мнение? Ну там не сжигают сейчас людей в печах. Ну там много кто чего рассказывает, там наши коллеги с государственных каналов рассказывают, как там сжигают в печах, другие рассказывают, что там какие-то в так называемом Лугандоне, там
распятые
мальчики, много чего сжигают. Рассказывают там про изнасилованных, расстрелянных беременных женщин, реально ни одного, как я понимаю, документального подтверждения нет до сих пор. Ну просто швырнули вот это на вентилятор, вот эти производные все, человеческая деятельность. Ну, а там разбирайся, где-то в голове это отложилось. Нет, у человека может быть свое мнение, даже если оно неправильно, даже если вы совсем его не разделяете. До тех пор, пока он не принимает деятельного участия в убийстве других людей.
Или не нарушает конкретно закон.
Не нарушает конкретные статьи уголовного закона. Если он там конкретно, не знаю, не закупает оружие, не раздает его там с целью последующего убийства, да. Песни, спектакли, это вот... На мой взгляд, это все-таки не совсем то же самое. Поэтому не надо проводить параллели между там, какими-то покатушками и постреляшками и сжиганием людей в печах. Все-таки это не одно и то же. Когда у нас говорят про фашизм, значит, эти говорят, украинские фашисты, эти луганские фашисты. Друзья мои, это пошло. И это пошло прежде всего потому, что у нас действительно есть, к сожалению, очень печальный, кровавый и трагический опыт войны с настоящим фашизмом. И там действительно десятки миллионов погибших, и действительно были герои, действительно были предатели, действительно была большая история, самая главная история нашей страны. А когда вот так вот по ходу дела, вот так вот любого человека, который тебе не понравился, что-то сказал, он фашист, он нацист, он предатель, он еще кто-то. Вот это вот швыряние, оно написал просто изводит до ерунды историю.
Егор Колыванов написал нам, была вчера теща в театре, видела пистолет, медаль, смысла акции совершенно не поняла.
Ну, нет, ну, смысл он был более-менее, так сказать, понять. Да, вот нам пишут, что говорит, я был на концерте Макаревича, 30 минут отплевывался, пистолет с медалью, детский сад. Ну, в общем, примерно что так, баш на баш. Ой, тут, между прочим, хотелось еще залудить, конечно, хороший разговор про сытость нашего народа. Это в, ну, примерно по той же теме, потому что война порождает санкции порождают самоограничения. Хорошие тут цифры в «Новой газете». Сергей Симонов, кстати говоря, доктор экономических наук, директор Института социальной политики, социально-экономических программ Высшей школы экономики, говорит, что ну вот есть разница, что мы можем купить, что мы можем вообще себе позволить на фоне там падающих зарплат, инфляции, дешевеющего рубля и так далее. Вот в 2 августе 2014 года на среднюю заработную плату занятых в экономике можно было купить 92 килограмма сливочного масла, а годом ранее 104 килограмма сливочного масла. Раньше можно было купить 137 килограмм свинины, а сейчас можно купить 121 килограмм свинины. Ну и тут дальше идет перечисление последствий, взимание налога на имущество по кадастровой стоимости, дорожающие лекарства, дорожающие продукты, фактическое обесценивание наших зарплат и прочих вещей. Ну и людей тут спрашивают так чисто риторически. Чем вы готовы поступиться ради того, чтобы вот там наше государство крепчало, проводило свою политику, как-то самоограничиться.
Но я... Меняйте 137 килограмм свинины на 121.
Ну да, примерно так. Знаете, я сейчас вот этот опрос запускать не буду с, в общем, с очевидностью, что там сейчас опять у нас на вентиляторе будет интересно и хорошо. Но вы просто можете написать нам сейчас, твиттер-аккаунт вызван, смс плюс 7-985-907-45-45, в чем вам себя уже фактически пришлось ограничить. Не с точки зрения там ради Родины, ради Новороссии, ради чего-нибудь еще, а вот по факту, чем себя пришлось ограничить. Вот я вчера купил... сам себе самоограничил. Помню, иду в магазин, покупаю там 5 банок, не буду говорить чего, но не пиво. Mm-hmm. Вчера поймал себя на мысли, что так, постояв у полки, взял почему-то 4. Таким образом, с потребления определенного продукта я путем самоограничения сократил на 20%. Но бывает и так. Значит, напишите нам, в чем вы себя уже так или иначе ограничили. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-907-45-45. Ну, кстати, вот может нам и позвонит еще кто-нибудь. У нас все-таки есть с тобой почти 5 минут для такого содержательного разговора. 363-3659. Позвоните нам, в чем уже на фоне текущих событий, на фоне того, что уже по факту уровень жизни людей понижается. В чем вы себя ограничили? Вот звонит нам человек. Доброе утро. Как зовут вас? Откуда вы? Алло, алло, у вас там вода какая-то течет, вы с мытьем совмещаете.
Алло.
Да, здравствуйте.
Эхо, да вот с Липецка звоню, вот до вас только не могу дозвониться.
Ну, дозвонили же, смогли же.
Теперь вот да, а то...
А теперь как, договорите.
Как зовут-то вас?
Александр.
Александр, чем вы себя в Липецке уже ограничили?
Как ограничили? Ничем не ограничили. Антон, ты, да?
Понятно, спасибо большое. Хороший тебе задали вопрос.
Человек действительно, видимо, пытался неоднократно.
Да, может быть, вообще за лампой звонил.
Даже не исключаю. Доброе утро, как зовут вас?
Доброе утро, Сергей, москвич, пенсионер. Я себя ограничил всем. На 9919 рублей, огромная пенсия, полученная в этом году, невозможно было и до этого купить. Все эти 137 килограмм, извиняюсь, это...
Но это средняя зарплата по экономике.
Средняя зарплата по экономике 15 тысяч, а не 340, вы это знаете. Сокращение в Москве сотни медицинских учреждений. Почему? Потому что руководители...
Давайте мы про медицину не будем. Извините, но мы задали очень конкретный вопрос.
Да, мы поняли. Вы на него вполне, кстати, конкретно ответили.
Всем. Я перешел на питание без мяса, без молочных, только гречневой каши. Прекрасно, кстати, советую всем.
Особенно в этих ситуациях. Спасибо вам еще, я думаю, что мы успеем. Вот, народ оживился у нас хорошо. Это не тот был звонок. Ложный, так сказать, вызов. Доброе утро, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, добрый день, меня зовут Денис, город Тула.
Тула, да, послушай, не вы нам вчера звонили?
Нет, не я.
Это прям номер чуть ли не до цифр совпадает. Mm-hmm. Хорошо, да. Просто был тоже. Хороший у нас был вчера тульский разговор. В чем вы себя ограничили, Денис?
Я себя ограничиваю в первую очередь дороги, то есть в средствах не трачу на бензин там, где я езжу один. Там, то где есть, мне нужно передвигаться.
То есть вы не с семьей, не с кем-то там, не с друзьями, а просто надо ехать куда-то одному, вы едете на общественный транспорт.
Я доезжаю до ближайшего наиболее... Я просто живу в частном доме, поэтому доезжаю до центра города, где можно на все что угодно сесть, и оттуда уже отправляюсь на общественном транспорте.
Машину бросили, поехали. Хорошо, да. Тоже вариант. Так, в принципе, раньше идеи многие делали, без всякой инфляции, повышения там, цен и так далее. Доброе утро, как вас зовут, откуда вы звоните нам, в чем вы себя самоограничили, дорогой наш слушатель? Приемчик выключайте, а то разговора не будет у нас. Его и так, видимо, не будет. Так, давайте последний финальный звонок осуществим. Доброе утро, как вас зовут, откуда вы? И список ограничений дали. Алло.
Алло, здравствуйте. Вот. Радио «Эхо Москвы»?
Да, оно. Да. Будьте краткие, таланты.
Замечательно. Город Казань, меня зовут Элла.
Очень приятно.
Жить можно и на одной гречневой каше. Жить можно экономить на колготках, можно экономить на проезде, но самое обидное, что приходится экономить на походах в театр, на походах на концерты. Вот это да все обидно. Что есть концерт, которого ты ждешь, например, полгода, да, приезжает какой-то исполнитель, и ты понимаешь, что ты не в состоянии не только себе эти билеты купить, но ты даже не можешь купить эти билеты ребенку, для которого это было бы важно. Человеку 18 лет сходить на тот концерт, который ты считаешь нужным. Вот это самое обидное.
В общем, вы себя ограничиваете в духовной пище.
Все остальное не так ощутимо. Ограничиваю во всем. Мне 56 лет, я и пенсионер, и работаю, и подрабатываю. Вот, и младшему ребенку 18 лет.
Ну, голос у вас, между прочим, я вам должен сделать комплимент. Звонкий.
Звонкий, да.
Так что желаю вам здоровья, оптимизма.
Спасибо. Спасибо, поэтому вот это самое обидное, вот это ограничение.
Спасибо вам.
Ну что, ясность полная, мне кажется.
Да?
Вот. Начинайте задавать вопрос, Сан Саныч Пикуленко, или хотите, вы еще не ограничиваете себя в автомобилях. Да. Вот. А в остальном давайте послушаем новый выпуск новостей.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Твиттер-аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45. Сан Саныч, присылайте вопрос. Вот Сан Саныч сам решил начать с 240-го сообщения, посчитав его очень важным от постоянного слушателя, своего, кстати говоря, тезки Александра, 60 лет, из Петербурга. Оглашаю. В декабре 2010 года купил новый Hyundai iX35. Езжу очень мало. В год максимум 6 тысяч километров. Последний ТО у дилера 2 года эксплуатации проходил в 2012 году, то есть 2 года назад фактически. Надо ли мне проходить ТО ввиду малого пробега и какой ТО проходить в декабре 14-го? То есть через месяц.
Вот это очень важный вопрос. Смотрите, что происходит. Так как сервисы зарабатывают на... Собственно, дилер зарабатывает на запчастях и на обслуживании. На машине все-таки маржа уже маловато. Поэтому они требуют от автомобилиста, чтобы он приезжал к ним или по пробегу, или по возрасту.
По времени, да.
То есть не реже одного раза в год. Поэтому мы приезжаем, допустим, через год, нам делают ТО 10 тысяч. Через... На следующий год нам делают ТО 20 тысяч. На третий год, даже если у нас пробег 10 тысяч, нам делают ТО 40 тысяч со всеми вытекающими отсюда последствиями. Казалось бы, дорого, но смотрите, что происходит. ТО 40 тысяч через 3, там, 4 года. Там меняется охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, ну, кроме всех, идут регламентные работы. Поэтому я считаю, что это делать надо. Но если вам говорят, что мы на 40 тысяч должны вам поменять тормозные колодки вот, с дисками, да, вот, или на 60 мы должны вам ремень ГРМ заменить, тут уже можно и посопротивляться. Потому что, как правило, дилер, чтобы заработать на таких вот малопробежниках, он им по технологической карте меняет все, что полагается.
Ну, то есть, что положено было бы, если бы у него был нормальный большой пробег.
Конечно, конечно.
А как этому можно? Что значит посопротивляться, не менять? Он говорит, ну, как у вас по регламенту такой ТО,
по регламенту, да, но вот такие-то вы можете сказать, что вот положено, значит, там ремень ГРМ поменять через 60 тысяч, а не через 6 лет. Угу. Вам, конечно, будет объяснять, что он от этого трескается, рвется. То есть, на ваше усмотрение. Но если у вас маленькие пробеги, я рекомендую по окончании гарантии сменить официального дилера на неофициального. Есть... Как правило, это сейчас таких дилерских уходят ребята с больших сервисов, открывают свои небольшие, хорошо знают машины, имеют связи, постоянно там программы диагностические меняют, имеют каналы поставки запчастей, часто неоригинальных, на которые ничуть не хуже. То есть я знаю такие сервисы и рекомендую пользоваться.
У вас телефончик.
Ой, боже мой. Что такое? Да нет, вот все-таки с какими-то практическими вопросами обслуживания автомобилей я прям совсем как-то настолько на «вы». Поэтому я вздохнул тяжело, Сан Саныч.
Ну, это же нужно, это же жизнь автомобилиста в этом заключается.
Да, конечно, конечно.
Не всегда едешь.
Я просто тоскую, что не могу принять участие в этом разговоре содержать. Ну, может быть, и лучше это помолчу.
Василий, я всегда мечтаю поговорить с вами о футболе.
Зато ты оторвался на театре. Разговор с театралами. Так, да, я, в общем, аккуратно помолчал. Ну, хорошо, вот Jeep Grand Cherokee SRT8, достойный ли аппарат, спрашивает нас.
Очень достойный. Вот такой, знаете,
мощь
по идеологии, это вот настоящий американский автомобиль. Ведь американские ребята, как правило, тихие. Почему? Да потому что за превышение лимита скорости можно загреметь в тюрьму, и причем местный судья тебя с удовольствием посадит. Потому как это американское правосудие, оно, оно неправильное, на мой взгляд, хуже, чем басманное иногда.
Там Обама даже хромая утка, чего же.
Ну да, поэтому ребята там разгоняются, знаешь, крутые ребята. Я разгонялся до 82 миль в час, я говорю, а почему не больше?
потом уже тюрьма. 85 – это уже тюрьма. Поэтому вот этот СРТ, вся американская идеология. Со светофора открываешь, машина встает на дыбы, выстреливает ракетой, долетает полпути, ну, сразу набирает эти свои 80-75 миль в час, и тут надо закрываться, потому что следующий светофор. Вот ну, да, вся идеология. В повороте стоит... Очень относительно, особенно на скользкой дороге. Вот эти чудовища под названием СРТ, они тешат, конечно. Вот я просто на некоторых модификациях...
Эти чудовища тешат наши.
Вот. Даже Dodge Caliber СРТ привел меня в полное недоумение, хотя я имел платформу хорошую Mitsubishi, вроде должен за дорогу цепляться. Но все равно были. Это безумная машина, но радуют крутого парня за рулем. Со светофора выстрелишь так, что мало кто догонит.
Главное, чтобы светофоры были подальше друг от друга.
Светофоры, там 100 метров светофора, понимаешь, да? Может, если ты выстрелила впереди, вот, ну, ты выстрелила, если от парка культуры, да, и у тебя загорелся зеленый на Зубовской, вот этот СРТ может снести по 4 встречных полосы, если хорошо въехать в этот поворот, потому что к этому он разгонится уже там под скорость 200.
Кстати, я тоже люблю эту романтику автомобиля. Если выстрелить за парка культуры и промчаться успешно, на зеленый на Зубовский.
Так там круговой правый поворот, там неоднократно уносило всякие такие крутые ребята, улетали на встречную полосу.
Это разговоры не хуже, чем разговоры компьютерщиков, я считаю. Тоже вроде говорят все по-русски, но не все могут понять. Знаете, можно я такую сделаю одну небольшую ремарку? Она касается Анны и же с ней. Вот, друзья мои, пока вы будете писать слово «Volkswagen», я ваш вопрос вообще читать не буду вот с этим словом. Вот со словом Volkswagen все, не будет никаких вопросов. Вот открывайте словарь, учите дальше, все, будем выбирать машины, Opel и так далее. Так, вот. Сан Саныч пишет, Сергей, а вы хотите, чтобы ТО с заменой запчастей и агрегатов было обязательно как страховка? То есть как вы считаете, должно быть ТО обязательно с заменой запчастей,
знаете,
как страховка?
Вы знаете, я бы ввел подобную вещь, я за два момента. Я за строгие регламентные работы, законодательные, и я за ограничение срока службы автомобиля. То есть автомобиль должен, тот, который работает по-настоящему, должен служить там, допустим, 10-12 лет, после этого должен быть утилизирован или, по крайней мере, переведен в разряд юнгтаймеров и ездить классика. Уже...
Совсем. А что это значит, простите, юнгтаймер?
А это, ну, такой вот, старина. Вот. А по поводу регламентных работ, я бы, конечно...
Александр Александрович, простите секундочку, а это не оговорились, не олдтаймеры?
Нет, именно юнгтаймеры.
То есть это такие молодые ветераны?
Да, олдтаймер – это то, что постарше. Старина. А начинается все с юнгтаймера, вот это машина, которая...
То есть машина не новая, но и ценная, особо ценная, ну, классическая.
Просто вводим понятие юнгтаймер, и все, собственно, что не едешь ли теперь нельзя будет, по-вашему?
Нет, ну почему? Можно,
а что это
но...
меняет в статусе автомобиля?
Как? Дело в том, что когда мы ограничиваем срок службы автомобиля, мы можем его сделать таким равноизносным. То есть, вот его хватает, допустим, на 10 лет так. эксплуатации, после этого он должен быть утилизирован. Конструктором простор. И мы можем, конечно, допустим, продлить срок службы, но при условии, что там меняется целый ряд агрегатов.
Понятно. Теперь понятно. А то юнгтаймер.
Понимаешь, что это значит?
Ну, Василий, это надо знать.
Вот,
ну,
я их, вот я и узнал.
Вот он
это надо объяснять, Сан Саныч. Вот тогда будут люди знать.
Сан Саныч, нет, а к ним технические требования же разные предъявляются.
Конечно.
Но вот на старых машинах у них нету этих самых, допустим, ремней безопасности и подушек там вообще.
Конечно. Её поэтому можно эксплуатировать. Во всем мире для них предлагаются специальные условия. Они мало ездят, у них специальные номера, у них другое налогообложение.
Понятно. Так, Сан Саныч, ваше отношение к полиуретану вместо резины, но имеется в виду шины все.
Вы знаете, я имел удовольствие быть знакомым даже с конструктором советским полиуретановых шин. НИИШП очень много занимался ими. Они были такие красненькие и прозрачные. Притом дефицит
прозрачные,
резины.
Действительно.
Прозрачные, да.
Шины прозрачные.
Полиуретановые шины.
Такие,
это была такая очень интересная, очень даже мне как-то казалось красивая. Но довести до ума ее не удалось, потому что вопрос устойчивости, вопрос износа стойкости остался на уровне экспериментальных образцов. Я поездил, мне не понравилось.
Хорошо бы еще на атомном автомобиле с полиуретановыми шинами.
Красными, прозрачными.
Вот, и переведенном в разряд юнгтаймеров.
Ведь полиуретановую шину, в идее, можно делать любую. Ну, вот НИИШП сделал такие красненького оттенка, такой состав. И можно было делать желтенькие, зелененькие, любые.
Ну, эти тоже, наверное, можно или нельзя, эти самые?
Я бы тут сразу сказал, можно... Нунцы, которые раньше все были черные, но некоторые были белые, да, и пижонские. А сейчас прям какие-то хочешь цвета, недавно... да?
Нет, может, сейчас тоже сыр и боковина там можно заказать какие угодно, просто нет спроса. Синие, желтые, красные, какие хочешь.
Я тут ехал на зеленых шинах, и автомобиль я видел у нас по этому самому, по Кутузовскому проспекту. Ой, красота! Он, видите, по-моему, типа Opel было что-то, но он сделал зеленые шины. Ну,
опять вспоминается золотой теленок на еловой машине, пусть ездит начальник угрозыска, на зеленых шинах пусть едет, там, не знаю, хипстер.
А, и Александр Александрович, брать ли третий фокус после первого? Внутри после, я после первого не закусываю, да?
Ну, если вы...
Внутри все такое привычное, на своих местах.
Я думаю, что стоит брать, поскольку все-таки первый фокус вы изъездили хорошо, и подорожание в 200 тысяч, которое вы обнаружите, покупая фокус номер 3, для вас уже не будет каким-то огорчением. Поэтому, так как вы его продадите за эти деньги, все остальное вы добавите. Угу. Я думаю, что да, если вы привыкли к фокусу, потому что фокус 3 от фокуса 1 отличается, но не кардинально.
Ну и замечательно. Дайте, может быть, последний какой-нибудь вопрос. Очень нравится Лачетти Дельта 3, но опасаюсь покупать из-за их экзотичности и наверняка дорогого обслуживания. Отговорите, пишет вам Игорь из Москвы.
Фу, не буду отговаривать. Потому что...
Вредничает сегодня Сан Саныч.
А?
Вредничает сегодня
Почему?
Сан Саныч.
Нет, я считаю, что это все замечательно, покупать. И можно брать, покупать и использовать.
Самое смешное, знаете, что нам Андрей пишет, который спрашивал про полиуретан и резину, он говорит, он уточняет, я про втулки спрашивал.
Это было вообще не про колеса. Это лучше, я могу сказать, что полиуретановые сайлентблоки лучше, но они, как правило, жестче. И поэтому машинка становится... Ну, это вот как спортсмен любит сделать на ШАЭСах. Так и полиуретан. Он, конечно, не ШАЭС, не такой жесткий становится, но все равно. Ну, в целом, конечно, для тюнинга
на ШАЭС,
подходит.
А на США-ах ничего не делается?
На США-ах. Вот, кстати говоря, друзья мои, ну, Сан Саныч, спасибо, до завтра. А прежде чем у нас сейчас реклама проскочит, вчера же состоялось еще, мы все художественным сегодня. Вчера же состоялся, как я понимаю, какой-то телевизионный показ нового фильма Никиты Сергеевича Михалкова. У нас тут несколько слушателей просто просили как-то это обсудить, поговорить об этом. Замечательно. Давайте, хорошо, раз у нас сегодня такой художественно-театральный кинематографический день. Как вам вчерашний «Солнечный удар»? Вы уже можете нам начать писать, присылать нам вызванные твиттер-аккаунты, смс плюс 7-985-970-45-45, и даже, может быть, пару звонков 363-3659 мы примем, и поговорим с вами об этом, ну, вот после
рекламы через пару минут. Я не смотрел, могу ничего сказать.
Вот поэтому мы слушаем.
Я не смотрел для того, чтобы там как-то...
Просто
футбол вчера.
Я тоже вчера смотрел футбол вместо Никиты Сергеевича. Вот, ну, а те, кто предпочли Никиту Сергеевича футболу, кстати говоря, вот давайте мы с ними и поговорим через пару минут.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
Реклама.
Окна Виктори. Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
С той весны и этой зимой тоже.
Все, что вы хотели знать про «Эхо» и не боялись спросить.
Значит, это ваша проблема.
Наконец-то!
Свежие рейтинги подробно.
Лучшие интервью и темы недели.
Самые популярные программы в эфире и на сайте.
Изнанка наиболее заметных эфиров.
И прямая речь первых лиц редакции – без посредников.
В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех.
по воскресеньям после 23 часов.
Эходрум.
Среда пришла, неделя прошла.
Разворот.
У нас тут, кстати, созрел по ходу действия голосование небольшое. Да, ну что вы вчера смотрели? Потому что мы с Василием смотрели футбол, а кто-нибудь, может быть, смотрел как раз Никита Сергеевича.
Наша обожаемая слушательница Ольга по этому поводу уже написала, что фильм Михалкова могут понять только русофилы, русофобам не понять. Видимо, для русофобов футбол.
Футбол зрители для русофобов. Это, может быть, следующее голосование. Я боюсь, мы не успеем поговорить с людьми, проведя всю эту серию опросов. Что вы смотрели? Нет, ну для тех, кто вчера что-то смотрел, либо то, либо то. То есть я понимаю, что есть люди, которые вообще не смотрят телевизор, и которых даже телевизора нет. Это не совсем для вас. Вот если вы вчера смотрели фильм «Солнечный удар», тогда звоните 660-06-64, а если вы смотрели «Удар по солнцу» в исполнении Киржакова, тогда звоните нам 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, просто есть же старая такая, да, «Бей по солнцу, кружи ворот». Я имел в виду вот
это. А у меня принцип, я не обращаю внимания на творчество мажоров, поэтому смотрю фильм Михалкова и «Дом-2 Собчак». «Дом-2 Собчак», по-моему, давно не работает, кстати говоря, но это не важно. Там Бузова работает, ведущий. А, Сергей, а как вы, дело все в том, как вы определяете мажоров? Вот вообще исторически слово «мажоры» обозначает детей из благополучных семей,
да,
вот,
да,
которые, да, мальчики-мажоры.
Таких мажористов.
И девочки-мажоры, да.
А остальные миноры.
Понятие творчества мажоров, с ним сталкиваюсь, честно говоря, впервые.
В творчестве мажоров произошли некоторые... Так, ну, есть у нас звонки, звонят нам люди, идет у нас голосование, все у нас хорошо, доброе утро, как зовут вас, 363-3659 наш телефон. Ну, естественно, для тех, кто смотрел вчера фильмы, может с нами поделиться своими ощущениями. Нет такой телевизионного показа. Как зовут вас?
Да-да, здравствуйте, Игорь, меня зовут, Москва.
Москва, да, ну, по сути, по качеству
связи. Ну, и как вам?
Как фильм? Ну, объективно только, дайте вот как бы...
Ну, конечно, объективно. Первый час смотрел, в общем-то, можно сказать, внимательно.
Ага. Так.
Вот.
А второе, что произошло?
Во втором стало тянуть в сон, потому что, честно говоря, моя точка зрения, если ты снимаешь драму, трагедию, она должна цеплять, она должна вот щемить. Если это действительно трагедия. Там...
Вас не прищемило?
Нет. Ну,
не зацепило и не прищемило, соответственно, поэтому.
Да, утопили целый пароход с белыми офицерами, но это настолько все смотрелось...
Ну, это не цепляет уже, согласен, потому что пароходов тонущих мы не видели. Что...
Скажите, пожалуйста, Игорь, вот тут нам просто задала Ирина вопрос, мы сами не можем ответить, может, вы объясните. Ирина пишет, Ирина Мулина, меня волнует, куда делся ротмистр и почему задушил старого офицера барон с собакой и чемоданом табака. Никто на службе не смотрел. Не можете объяснить Ирине?
Вы знаете, вот как раз это было во второй части, я уже...
Когда вас стал клонить в сон.
Да-да-да, вот от нудности и вот от монотонности и происходящего, не цепляющего, стало вот... Единственное, что меня порадовало, как всегда, в первой части, ну, это чувствуется охват. Чувствуется...
Масштаб.
Да-да-да, средства вложенные, да-да-да.
Ну,
даже
хорошо.
На кинопленке не сэкономили.
Ну, тем более, сейчас, по-моему, ну, я не знаю, сейчас снимают. Спасибо вам за звонок на пленку-то. Вот, сейчас уже, по-моему, какие-то технологии там, ну... Боюсь ошибиться. Доброе утро, как вас зовут, наш уважаемый слушатель и зритель, в том числе Михалковского фильма. Что вы вынесете там про ротмистра с собакой? Выключаем, пожалуйста, приемчик, чтобы мы могли общаться с вами. Как вас зовут?
Андрей, здравствуйте.
Здрасте, откуда вы звоните нам?
Самара.
Отлично, как фильм вам?
Меня фильм обрадовал в том плане, что я обнаружил, что Михалков все-таки гений. Все его вот утомленность солнцем, они так разочаровали за последние годы. Но здесь...
А тут все-таки восстановили.
Сколыхнуло, угу. Да. Сразу почувствовался мастер. Угу. Сразу тут же схватил «Солнечный удар». Рассказ Бунина перечитал. Раскрыл он его намного шире и глубже, чем... Ну, извиняюсь, ведь... Иван Алексеевич это сделал.
То есть описал эту историю гораздо лучше, чем Бунин, да?
Угу. Ну, нет, он не лучше, он развил эту историю.
У нас предыдущий просто слушатель, он заснул на второй части, а вы не заснули на второй части рассказывал?
Да нет, конечно, я с огромным удовольствием смотрел фильм, плюясь на рекламу.
Нет, а когда, нет, а Бунина, когда читали, потом схватили за рассказ, перечитывали, вы его легко перечитали и не заснули ко второй части?
Легко, рассказ всего в 4 страницы.
Ну, может, и на второй странице заснуть, это нетрудно.
Как вам молодые актеры-дебютанты там в главных ролях?
По-моему, все чудно. Особенно землячка мне понравилась.
Это личное мнение.
Спасибо.
Спасибо вам. У нас шло голосование, что народ смотрел, Никита Сергеевич или футбол. 44,5% смотрели у нас фильм... Да, 45 уже процентов обнулилось. 45% у нас смотрели футбол. Никита Сергеевич, 55% смотрели футбол. На втором, там кто-то, может быть, и на футболе заснул. Такие тоже, но с футболом такой
футбол вчера был не заснешь, очень
хорошо. Но второй матч. Тайм был повеселее, чем первый, но в смысле там с голами совсем. Вот и первый был тоже неплох. Так что футбол нам, по крайней мере, с Василием понравился. Ну, давай мы ставим. Слушайте, давайте еще одно быстренько проведем. Для тех, кто смотрел уже так по-серьезному, смотрел непосредственно фильм. Вот если вам фильм понравился, ну так, в общем, в целом, понравился, хороший фильм, тогда вы звоните 660-06-64. Если фильм не очень вам понравился, тогда звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Оно у нас пошло, результат мы вам скажем. Ну, или не знаю, мы давай последний, самый последний звоночек.
Думаешь, успеем?
Да, я думаю, если коротко человек нам все расскажет о своих впечатлениях.
Давай,
как вас зовут, откуда вы?
Доброе утро.
Доброе. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Дмитрий Ильич.
Так, как вам фильм?
Будет что так, нормально, пойдет.
Отлично, вот я считаю, это прекрасно.
Фильм пойдет.
И что характерно, он уже пошел.
Да, он уже прошел.
Он уже даже прошел, но вы можете его теперь уже где-нибудь, не знаю, купить себе диск. Кассеты уже теперь не выпускают. Так, что у нас получилось с голосованием? Народ проголосовал, кстати, активно, быстро, так что тут за 40 секунд проголосовал больше, чем иные разы за 10 минут. Почти 33% из тех, кто смотрели фильм, им он понравился. 67 с небольшим. Фильм им понравился, скажем так, меньше.
Да.
Успеваем.
Скорее не понравился, чем понравился.
Разворот.
Кислая среда. Реклама.
Наступи, пожалуйста, а то поссоримся.
Я декабрь, 12-й месяц. Я не могу наступить прямо сейчас.
А я прямо сейчас хочу новогоднюю скидку на квартиру в сердце столицы.
Вам не удастся ускорить приход декабря, но уже в ноябре вы можете воспользоваться специальной новогодней скидкой на квартиры в квартале сердца столицы. Донстрой, 495-925-47-47. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
18+. Седьмой международный кинофестиваль для людей с инвалидностью. Кино без барьеров. С 14 по 17 ноября. Кинотеатры «Космос» и «Октябрь». Детская программа кинофестиваля включает фильмы для детей от 6 лет. Вход свободный. Кинофестиваль организован общественной организацией «Перспектива» при поддержке правительства Москвы. Подробности на сайте kinofest.org.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 16:35 в программе «Дневной разворот» глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Не пропустите «Дневной разворот» в среду после 16:35. В эту среду после 21 часа в эфире у Алексея Венедиктова и Леси Рябцевой. Телеведущая Ксения Собчак. Не пропустите. В среду после 9 вечера.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Бывший президент Буркина-Фасо Блэс Компаоре. Гость в студии, заведующий Центром российско-африканских отношений и внешней политики со странами Африки, экс-посол России в Буркина-Фасо Евгений Карендя. 48 минут. В среду после 10 вечера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Даже не могу понять, потеплело или похолодало за последний час. 2,7 градуса, 746 давления, 89 у нас влажность, дымка, облачно, почти без ветра, до 6 градусов в столице, до 8 градусов по области. Вот заглянем в архив. Что-то там было в 1882 году с погодой все-таки не так, потому что отрицательные рекорды за этот период, они все оттуда, из того года. Минус 20 градусов ровно было.
Но в 1900... Это в каком?
В 1882. Это очень уже, это позапрошлый век. 1922 был 10,3 градуса, что, конечно, гораздо лучше. Да и в прошлом году было среднесуточно почти 7 градусов. Но на этот рубеж мы, наверное, выйдем.
Наверное, выйдем. Теперь, что касается народных предметов. Значит, ну, я не могу не отметить все-таки. Я вот уже по прошествии времени я заметил. Оказывается, сегодня в Армении замечательный праздник. День разведывательных войск.
Вот, День разведных войск Армении. Мы поздравляем армянских разведчиков.
Разведчиков, да. Не называй их имен.
Да.
Даже если это Денис и Фома.
Это военная тайна Армении. Сегодня день Якова и Фомы заодно. Если в этот день идет мелкий град или крупа выпадает, то с 22 ноября, то есть смотреная зима, встает на ноги. Ну и...
На Фому горбушка хлебная тому, кто здоровьем слаб. Поэтому если
а еще крестьяне здоровья... разламывали вчерашние пироги, потому что у тебя был большой Казанский, праздник, да, что осталось, раскидывали по полю. Считалось, что зимние птицы налетят и своими голосами успокоят землю.
Так что если и пирог у вас какой остался, вот горбушка хлеба к тому, кто слаб здоровью, а казанский может пирог.
Главное, что нельзя упускать случай успокоить землю. Сегодня это большой дефицит. Так братья Вильямс работали для вас. До свидания.